Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Я с радостью представляю нашего гостя Ян Максин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Аня.
Американский, ну вообще-то как вот я могу говорить американский, но американский виолончелист, композитор, вокалист российского происхождения, который выступал в Перми на днях. И вот выбрал время и пришел к нам. Вы знаете, Ян, я посмотрела ваш график, и там даже концерты в этом месяце расписаны буквально через два дня в разных городах, которые...
Это в лучшем, через два, это в лучшем случае.
Слушайте, это, ну, это тяжело ведь, наверное?
Тяжело, но с другой стороны, это приносит огромное количество отдачи и... так называемой творческой креативной энергии, поэтому я получаю от этого гораздо больше, чем даже отдаю.
Но это ваше желание или такая необходимость, чтобы вас вывезли?
Мое желание и необходимость.
Вот так вот.
Жизненная необходимость такая, да.
Что можно сказать о программе в Перми? Как вы ее, по какому принципу компоновали, собирали? Что вы у нас представили?
Ну, поскольку это концерт был в филармонии, то, конечно, за основу была взята программа большей частью классическая. То есть там была музыка и Иоганна Себастьяна Баха для виолончели соло, и музыка для виолончели и фортепиано. Я выступил с прекрасной пермской пианисткой Натальей Шамариной, которая в то же время является моей не просто землячкой, а мы с ней ходили фактически в одну школу каждый день в течение 10 лет, как минимум.
Тут надо рассказать,
школу,
откуда вы...
При консерватории. Да, я родился в Ленинграде, Петербурге, и с 5 лет я учился в школе десятилетки при консерватории на Театральной площади. И вот так, по иронии судьбы, мы встретились с Натальей многими, скажем так, годами позже, при таких обстоятельствах в Перми, да.
Слушайте, а вам вообще как наш город?
Прекрасный город, невероятно позитивная энергетика. Я просто приехал, можно сказать, никакой после двух суточного перелета из Чикаго через Хельсинки и Москву. Ночными самолетами оказался у вас, и буквально на следующий же день я расцвел как аленький цветочек. И,
но это вот ваш сумасшедший график, который вам необходим. Да, вот этот ритм,
да,
жизни
этот
вам...
ритм, да, жизни. Я проклинаю, иногда бывает, конечно, я проклинаю все во время переездов и всяких передряг во время этих переездов, перелетов, но потом вот я отхожу от этого дела и потом понимаю, что я без этого жить просто не могу. Без таких впечатлений, как вот посещение нового, прекрасного города, такого как Пермь.
Говорят о нашем госте, для наших радиослушателей, которые, может быть, не совсем следят, да, за артистами и музыкантами вот на виолончели. О Яне говорят как о человеке в совершенстве, владеющими разными стилями от классики, джаза, блюза до музыки народов мира. И все это вот... На этом инструменте, правильно?
На этом инструменте. И последнее время я все больше и больше пою.
Ну, не забегайте вперед.
Хорошо, давайте только про инструмент.
Пока.
Пока, да?
Пока. То есть как так вышло? Вы искали себя или вот...
Это интересный процесс. Я на виолончели играю с 6 лет. Играл большей частью классическую музыку, но при этом я играю на гитаре еще дольше. Я играю на гитаре с тех пор, как мне было года 4, наверное, и я играю на гитаре в разных стилях от рока до и рок, и блюз, и даже джаз в какой-то рудиментарной форме. И это я как бы играл для себя. У меня там был ансамбль свой, когда мне было там 15 лет, скажем, мы играли каверы Гребенщикова и западные всякие, Боб Дилан.
Но многие молодые группы начинают,
да,
с каверов.
Но для меня я это серьезно никогда не воспринимал. Для меня это была отдушина такая. Вот я играл, занимался классической музыкой в течение дня, а потом вечером я играл... Для себя, можно сказать, вот эту музыку. А потом оказалось, скажем, там, 20 годами позже, что я нашел место для этой, для всего этого багажа, который я собрал за все эти годы, место именно в исполнительстве. И как бы я совместил вот все то, что я, чему я научился, играя на гитаре, играя в рок-группах, с виолончелью. Я стал играть. Я долго занимался этим дома и вырабатывал вот этот новый стиль игры на виолончели, который в себя включал все это вместе, и джаз, и рок-музыку, и музыку народов мира, которую я очень сильно полюбил. Для меня это тоже такая, как хобби, музыка народов мира и изучение того, как она функционирует, к чем она отличается от западной, нашей музыки, которая является западной, в отличие от, скажем, восточной.
Вот так вот и был создан, да, тот уникальный стиль игры на виолончели, о котором, которым вы владеете, который вы создали, о котором говорят все, кто ходит на ваш концерт и кто ждет вас, да?
Это своего рода путешествие, музыкальное путешествие во времени и в пространстве тоже. И вот этому путешествию к нему присоединяются и мои слушатели, когда они приходят на мои концерты или слушают что-то на записи.
То сейчас большой будет сюрприз для наших слушателей, потому что Ян сегодня не просто говорить пришел к нам сюда, он сегодня со своим музыкальным инструментом. Вот вы говорите, что вы вот играете то, что хочется. Что вам сейчас хочется сыграть?
Хороший вопрос. Давайте я вам сыграю иранскую народную песню на виолончели. Она называется...
Ого!
Да. Песня называется «Дохтаре Бояр Ахмади», что в переводе на, с языка фарси означает «девушка из провинции Бояр Ахмад». Походная версия.
Боже мой! Ну вот, вот ваша виолончель, вот она, да, такая вот. Знаете, вот на ваших концертах, слушайте, правда, мурашки ведь бегут, мурашки бегут.
Ну, слава богу, это в этом основная цель моего искусства и есть, чтобы мурашки шли, чтобы пульс повышался или понижался, и чтобы самое главное, в душе какие-то изменения происходили.
На ваших выступлениях виолончели, когда в пресс-службе филармонии мне говорили, к нам едет такой музыкант, говорили, что вот на ваших выступлениях виолончель солирует, но ведь такое не часто бывает. Ну, то есть выступает как солирующий такой инструмент. Вы понимаете, о чем я?
Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, потому что даже, например, мой папа родной, он всегда очень волнуется по этому поводу. Он говорит, ну как же ты играешь? Концерты, сольные концерты на виолончели. Это же как же людей можно увлечь вот одним сольным инструментом, который, в отличие, скажем, от гитары и фортепиано, не является самодостаточным по своей натуре. То есть, скажем, на фортепиано можно играть в две руки, можно играть одновременно ритм, гармонию и мелодию одновременно. То же самое можно делать на гитаре, но виолончель, в принципе, для этого не приспособлена. Была.
До вас.
А я вот все-таки был упорный, я так подумал, но все-таки есть же вариант, чтобы это дело исправить. И я долго очень этим занимался. У меня было пару таких эталонов именно из гитаристов. Есть один прекрасный румынский гитарист Габриэль Датку, с которым мне довелось поработать вместе. И вот именно от него я поднатаскался. Вот как же так можно одновременно, это такая даже эквилибристика своего рода, одновременно на виолончели смычком и пальцами играть, чтобы звучал и бас, и ритм, и мелодия одновременно, чтобы вот такой, так называемый, experience слушания музыки целостный присутствовал.
Вообще в мире много таких музыкантов?
Я, честно говоря, не знаю больше. Но это как вариант, вот такой походный вариант. На концертах я очень часто еще использую, я даже не знаю, как это по-русски называется, педаль такая по-английски, она называется loop pedal. Ты на нее нажимаешь, и она записывает вот то, что ты хочешь записать, например, какой-то квадрат гармонический.
У электрончиков сейчас это модно, да?
Да, очень модно, да. Я ее использую часто на концертах, где есть аппаратура. На акустических ее в филармонии это никак не сделать,
конечно. Ну да, там другое.
Но где я подключаюсь в электронику, я ее использую. И оно мне дает дополнительные возможности, где я могу сам себе как бы аккомпанировать. И я там могу, например, еще подключить перкуссиониста, я могу приехать в любую точку земного шара, включить свою педаль, играть с местным перкуссионистом, и мы за 20 минут сможем сколотить невероятно горячую программу в любой точке земного шара. Фактически. Но я хотел вот вам небольшой пример, например, просто сделать.
Именно это и хотела попросить, потому что я чувствую, что или слушатели наши, или вот зрители в Фейсбуке, которые следят за трансляцией, они, конечно же, хотят, чтобы вы больше играли.
Да. Я вот сыграю коротенькую версию тоже, коротенькую версию песни Джона Леннона под названием «Come Together».
Ого!
В варианте для виолончели соло. Вот это хороший именно пример того, как работает вот эта система игры на виолончели.
Это не только я говорю. Наш звукорежиссер вот так вот вылазит из нашего окошка. Девочки, которые всей редакции столпились и вот машут вам сейчас. Это, друзья мои, тут должно быть много аплодисментов. Просто наша студия, она не даст их вам услышать. Слушайте, ну, раз уж мы так заговорили здесь, как-то упоминаем, да, в разговоре других музыкантов, вас и ваше творчество высоко оценивают очень известные люди. Я прочитала в пресс-релизе, что сам Ростропович оценил ваше творчество. Это когда было?
Ну, было дело. Это было незадолго до его смерти.
2006,
мне повезло.
Да?
Это был,
или,
наверное, 2003 год, точно. Ему как раз исполнилось, насколько я помню, наверное, 80 лет. Вот это его был большой день рождения. И я выступал на праздновании его дня рождения в Майами. В то время я работал концертмейстером оркестра, там и наш главный дирижер Майкл Тилсон-Томас устроил чествование.
То есть вас пригласили туда, да, на день рождения?
Да, я выступал.
Ничего себе.
Местное дарование.
Ничего себе. Но здесь можно, знаете, вот я сейчас буду называть те имена и тех звезд, с кем вы работали вместе, кто вас приглашал к себе, и наши слушатели, я чувствую, сделают так, ого. То есть вас приглашал к себе сам Стинг.
Было дело, да.
Ну, расскажите.
Ну, я получил... На самом деле, мне позвонили из Чикагского симфонического оркестра и пригласили именно... Это были они, кто пригласили, поскольку они... Был Чикагский симфонический оркестр, кто пригласил Стинга на вот это выступление. И это они меня пригласили. И там я с ним уже и познакомился, можно сказать, на месте. Это был один из первых экспериментов Стинга именно с классической музыкой, который впоследствии стал проектом Symphonicity, с которым он гастролировал уже далее по всяким разным точкам земного шара. Так что я себя как бы был именно у истоков этого проекта.
Немножечко подробнее расскажем об этом после рекламы. Сейчас вынуждены прерваться. Оставайтесь с эхом. Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И гость эфира сегодня Ян Максин, американский виолончелист, вокалист, композитор российского происхождения, который давал концерт у нас в Перми на днях. Ну, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Мало ли кто к нам присоединился только что. До перерыва на рекламу мы говорили на «Эхе» о том, что Ян выступал со Стингом. Ну, мы начали перечислять тех звезд. И вот как это было со Стингом? Как вам работалось? Как это вообще было? Что это был за вечер? Какие ощущения и впечатления у вас остались в душе? Это же один из самых известных, да. как сказал Владимир Познер, когда он приглашал его к себе на интервью. Вы тот человек, как он начал свое интервью, вы тот человек, которого, пожалуй, знает каждый житель Земли. И он ему сказал, что да не каждый, в Африке меня не знают, куда я уезжаю медитировать, но спасибо.
Да, примерно так и есть, и он, конечно, был одним из моих самых больших музыкальных кумиров, наряду с Гребенщиковым, с которым мне пока еще лично не удалось пообщаться или выступить, но это...
Все впереди.
Как говорится, как говорят по-английски, on the top of my bucket list, на самом верху списка моих пожеланий.
Да?
Да, но я еще надеюсь состоится. Но что касается Стинга, да, я большой фанат музыки Стинга, наверное, с тех пор, как мне было лет 10. Я помню, еще жил в то время в России, и как раз у родителей на кухне был малюсенький такой черно-белый телевизор, который едва показывал.
Как у нас у многих
вдруг,
был.
Да. И вдруг человек начинает петь песню такой совершенно неземной красоты. И я просто, у меня, можно сказать, снесло башню.
Башку.
Прямо в тот самый момент. У меня открылся рот, и я уже совершенно в другом мире находился. А песня это была If the Russians Love Their Children Too. Как сейчас помню, про любят ли русские своих детей. И вот с тех пор Sting как бы стал таким моим музыкальным спутником. Он меня сопровождал везде. И, конечно, для меня, когда появилась такая возможность с ним выступить, это было просто совершенно невероятным событием. Но когда как раз я с ним лично первый раз поздоровался, и я понял, что вот это совершенно вроде обычный человек.
Живой.
Как мы все живой, как мы все с вами. Но при этом у него совершенно невероятная аура. Действительно, аура великого человека. И вот когда до него дотрагиваешься либо физически, либо с ним на одной сцене находишься, это на тебе как на человеке, как на музыканте, откладывает неизгладимое впечатление, которое не просто впечатление, а такой энергетический посыл, который результат которого будет видим и ощущаем многие годы впоследствии.
Вот вы знаете, вот мы говорили про Ростроповича, да, про Стинга, но вот если этих музыкантов мы как-то, певцов, да, музыкантов, мы как-то можем связать вот с классической музыкой, да, вот с классическим инструментом, то вы ведь выступали и с такими звездами, как Snoop Dogg,
Snoop Dogg,
Puff Daddy, да. Вот как вы с ними сошлись?
Но это тоже, на самом деле,
это тоже был проект, какие-то эксперименты,
когда они,
да?
Они тоже пытались экспериментировать с классической музыкой. Угу. Но для меня, с моей стороны, это противоположный опыт. Для меня это опыт игры в стиле хип-хоп.
Ну да, да.
И я всегда очень рад таким возможностям, когда я могу сотрудничать с музыкантами в других жанрах, совершенно любых жанрах. Это может быть хип-хоп, джаз, блюз, народная музыка с любой совершенно точки земного шара, где я могу, если это даже музыка мне не знакома в данный момент, то путем вот этого музыкального опыта, который я в себе развиваю уже не первые десяток лет, я очень быстро могу познать вот эту новую музыку и переварить ее у себя в голове и понять,
ну,
что,
я могу такой, да.
Что я могу сделать. Не то, что дар, это уже такой опыт, который развивался годами. И действительно, сейчас мне уже не составляет труда послушать какую-то совершенно незнакомую музыку и переварить ее и понять, как я могу влиться в эту музыку со своей виолончели.
Может быть, последний вопрос, раз уж говорим о звездах, перед тем, как я попрошу вас еще что-нибудь исполнить. Ну, там список вот этих вот именитых людей, он бесконечный, конечно. Может быть, вы скажете, кто на вас как-то особо очень повлиял? Вот из всех этих звездных имен, с кем вы выступали, с кем вы сотрудничали?
Трудно сказать.
Ну, как вы описывали, наверное. Стинга, да,
трудно,
наверное.
Сказать. Ну, Стинг, наверное, Стинг и Ростропович, наверное, поскольку они являлись для меня самыми большими кумирами, поэтому да, они оставили, наверное, самый неизгладимый отпечаток на для меня. И трудно сказать, это было ли это именно живое общение с ними, или все то, что они мне дали заочно в течение всех тех лет, во время которых они присутствовали в моей музыкальной жизни, и не только.
Ян, можно вас попросить еще что-то исполнить?
Конечно, ну, вот, давай. А что бы вы хотели? Скажите, что...
Ну, я читала французский шансон, и мне это было... Ну...
Француз, давайте французский.
Да?
Хотите по-французски? Можно и по-французски. Я очень люблю музыку Жака Бреля. Она, кстати, для меня... я ее нахожу достаточно параллельной с музыкой Гребенщикова. Мне кажется, даже они внешне чем-то похожие, вот какие-то даже манеризмы в мимике лица и исполнении, у них даже какие-то есть общие, не говоря уже о поэзии, даже вот о символизме в их поэзии, действительно, их много общего. Поэтому я спою, я вот думаю, наверное, отрывок, наверное, пару куплетов спою из песни Жака Бреля под названием «Амстердам» или «В амстердамском порту». Песня про моряков и их подруг легкого
спою.
Поведения. Да.
Мы сейчас подходим именно даже к тому, да. о чем мы оговорились в начале.
Ну, если шансон, то надо спеть правильно. Я не распелся сегодня с утра еще, но думаю, что не все потеряно. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drame aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes.
Да, да.
Под Амстердам еде марон ки манже Сюр де нампе тро бланше Де пуассон висселан Ил ву монтре де дан А кроке ла фортуне А декроасе ла луне А буфе де обан И са сан ла мору Jusqu'au дан ле кёр де фрите Ке ле гросс ма инвит А ревенир ан плю Puis s'élève d'un riant Dans un bruit de tempête Referment leurs braguettes et sortent en rotant Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent En se frottant la panse sur la panse des femmes Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés Dans le son déchiré de l'accordéon rance Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire Alors, le geste brave, alors, le regard fier Ils ramènent leur batave, geste plein de lumière Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, que reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'hommes pour d'ailleurs, mais ils boivent aux dames, que leur donne le jeu de corps, que leur donne leur vertu pour une pièce d'or. Et quand ils ont bien bu, se plantent l'année au ciel, se mouchent dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Какой вы дарите нам праздник сегодня.
Это взаимно.
Спасибо вам за это. Аня. А вы, друзья, не отключайтесь. Это Ян Максин, а у нас очередной перерыв на эхе буквально пару минут. Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми», в эфире программа «Красный человечек». Я ее автор, ведущая Анна Букатова. Удивительный гость сегодня здесь у нас Ян Максин, американский, как у меня не поворачивается язык говорить американский, но американский виолончелист, вокалист, композитор российского происхождения. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Ну вот как это так? Почему вы уехали?
Уехал я. Я не знал, что я уеду навсегда или надолго. Мне просто была тяга к путешествиям. Появилась возможность. Мне было 16 лет. Появилась возможность поехать по обмену студентов в Америку на год. И я, в принципе, так и планировал, как бы на людей посмотреть и себя показать, как в русской сказке. И так и получилось одно за другим. Я остался потом еще дальше учиться на 4 года, потом дальше. Потом получил работу в симфоническом оркестре, потом закрутилось, и вот уже четверть века спустя я...
Американец.
Можно сказать, я там прожил уже сколько? Больше, почти две трети своей жизни, поэтому уже... Как бы все потому. Но я себя не считаю, на самом деле, ни американцем, ни русским.
Человек
мира? Я себя считаю человеком мира. Вот я не могу сказать, что у меня какой-то определенный там менталитет или душа, или склонность к чему-то. Вот я не знаю, я настолько... Я жил большую, скажем так, с рождения до... отрочество, жил в России, потом жил в Америке, но при этом я общался с людьми с самых разных... у меня были и есть друзья со всего мира. Я общаюсь с людьми, я гастролирую тоже по всему миру, я играю музыку со всего мира, поэтому... И это откладывает тоже очень сильный отпечаток, в принципе, как и на душе, так и на... Я не знаю, как это назвать, менталитет или как... Что, как это назвать, как на человеке. И поэтому я себя чувствую таким совершенно полным космополитом. Вот я вот куда меня, в принципе, не помести, я себя чувствую очень комфортно. И я вот слежу за людьми, скажем так, и вот если мне что-то нравится, я это в себе беру на вооружение. Если мне что-то не нравится, скажем, в себе, то я это пытаюсь искоренить, скажем, если это там продукт чего-то, продукт эпохи, продукт страны, продукт чего угодно, воспитание, может быть, даже...
Ну и как любят спрашивать русские, у русских, которые уезжают, то есть вопрос, скучаете ли вы по стране, он, наверное, не очень, потому что у вас ведь очень много гастролей здесь у нас.
Да, особенно последний год, это уже третьи гастроли только вот за этот год у меня по России, поэтому скучать я особо не успеваю. У меня все время что-то происходит, поэтому... Я бы не назвал это скукой или ностальгией. Для меня это просто... Вот для меня какая-то культура, вот она есть в моем сердце. Скажем, российская культура – это родная культура. Но при этом есть еще десяток других культур, которые стали как бы мне родными уже тоже.
Ну, а как вы стали петь?
Пою я тоже с очень раннего возраста, и, как я уже говорил, я это никогда не воспринимал всерьез, я это воспринимал как данное, что-то тоже какая-то отдушина, я это делал для друзей, для близких, я это делал на посиделках в круге друзей, потом я это стал... ради какого-то эксперимента
ради веселья делать
на бис после каких-то концертов. Я стал петь. Оказывается, людям понравилось, меня стали просить петь все больше и больше. Потом я стал прислушиваться к своему голосу и понял, что, конечно, там еще надо еще работать и работать над этим. И я стал брать уроки вокала, и потом у меня голос так резко и быстро стал меняться, что я просто не успеваю. Вот я, например, слушаю то, что я записал, скажем, там, месяц назад или 6 месяцев назад, и для меня это уже кажется полным, полным отстоем, и я уже считаю, что это действительно как бы все сильно мое собственное восприятие своего голоса так сильно меняется, что я уверен, что через 2 месяца он будет звучать еще по-другому.
Я вынуждена ускоряться, глядя на часы, и понимая, сколько времени остается до конца этой программы. Ведь не только певец, не только виолончелист, да? Три инструмента... Про гитару мы говорили, но я знаю, что три инструмента.
А какой еще третий?
Прочитала про вас 3 инструмента.
Гитара, виолончель... Что-то я...
Оно, наверное...
Не припомню.
Нет? Ну, это же я могла что-то перепутать, что, господи. Но то, что...
Нет, я там балуюсь на других каких-то инструментах, но так, чтобы серьезно на сцене я, кроме виолончели с гитарой, особо не...
А 11 языков, это правда?
11, да, сейчас уже на 12-м работаю. Вот сейчас я на данный момент учу песню на курдском языке.
Ну, это удивительно. Один, то есть это вот вся та вот жажда нового и интересного...
Ну, я просто люблю хорошую музыку, и я совершенно случайно нахожу какой-то... Вот она сама ко мне, эта музыка, приходит, я совершенно случайно вот ко мне... У меня огромное количество людей слушает в соцсетях в странах, в которых я никогда не выступал. На Ближнем Востоке, в Южной Америке.
Слава интернету,
да? Да, здесь считают замечательные вещи. И вдруг мне написала девушка из Курдистана. Она говорит, а вот вы поете на всяких разных языках, исполняете музыку самых разных народов, вы не могли бы вы исполнить курдскую песню какую-нибудь? И я пошел на интернет, стал искать, и вдруг мне попалась такая красивая песня. Я просто полюбил эту песню с первого взгляда, с первого же прослушивания, понял, что... Ее обязательно мне нужно выучить. Сначала я думал ее сделать чисто в инструментальном виде, а потом я понял, что так просто это не пройдет, и я решил выучить слова к ней тоже. Я вот сейчас, у меня задача на поезде от вас в Томск выучить все слова на курдском языке, и я хочу ее исполнить даже в ближайших концертах по России, уже включить ее в репертуар.
Я просто тороплюсь, потому что 1.5 минуты, вы еще и летчик.
Ну, есть такой грешок.
Грешок?
Да.
Но это профессиональная история какая-то? Ну, вы управляете самолетом?
В свое время, да. Я с детства... у меня была мечта летать, стать летчиком. Я занимался еще в России, в аэроклубе. Потом стал летать в Америке. В какой-то момент у меня был такой было такое перепутье в жизни, что мне хотелось поменять профессию.
Уйти от музыки?
А? От музыки как от профессии. И я летал какое-то время, зарабатывал даже себе на жизнь. У меня был свой бизнес, что-то типа Убера на самолете.
А почему вы хотели бросить музыку?
Да не знаю, у меня были такие отношения к музыке, немного любовь, от любви до ненависти, один шаг. У меня, к сожалению, были вот в ранние мои музыкальные годы не очень хорошие отношения с первым педагогом по виолончели. Он меня как бы отбил любовь к музыке на долгое время. При том, что вот я ее любил и хотел, но я себя настолько чувствовал неспособным, скажем так, в это время, что у меня никогда не было такого чувства, что я действительно могу чего-то достичь в музыке. До тех пор, пока я как-то, у меня не перестроился мой мозг уже в сознательном более возрасте, уже где-то в тинейджерстве, я действительно понял, был первый такой этап, когда мне действительно чего-то хотелось достичь в музыке. И потом уже, когда мне было за 20 уже, когда я понял, что я чего-то действительно могу достичь в музыке, что моя, даже не, это не в моем собственном достижении дела, а в том, что моя музыка значит для людей. Вот когда я первый, мне уже было за 20, когда я понял, что моя музыка действительно какое-то что-то как-то влияет на людей, какой-то приносит им радость или заставляет их как-то что-то чувствовать при этом. Вот тогда вот это был переломный момент в моей жизни, когда я действительно понял, что я хочу посвятить свою музыку, свою жизнь музыке.
Предугадали мой вопрос, и как хорошо вот на этом ставить точку. У нас меньше минуты. Я вас прошу, очень исполните что-нибудь напоследок нам.
Ну, давайте точку ставить не будем, потому что мне очень хочется к вам вернуться и в студию, и в ваш прекрасный город. Но
вообще всегда наши двери будут открыты.
Спасибо огромное. Спою маленький кусочек македонской народной песни «Йовано Йованке».
Белоплатно белиш душу, серце моє Йовано. Край Вардарот сидиш, море белоплатно белиш, белоплатно белиш душу, серце моє Йовано.
Друзья, это был Ян Максин, виолончелист, вокалист, композитор, который прилетел к нам в Пермь из далекой-далекой Америки. И как хорошо, что вы у нас были. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам, Аня, огромное. Спасибо вам, Пермь, за такой теплый прием. До скорой встречи.